Это «Галоўная гадзіна дня на свабодзе». Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Некаторыя асноўныя тэмы на сёння 3 жніўня. Мы пагаворым пра выбар мовы і сцяга, як перадвыбарчую тактыку будучых кандыдатаў. А таксама падсумуем, хто колькі сабраў подпісаў за 10 дзён. Ігар Леднік зноў нагадвае пра вывады камісіі, якія не паспеў агучыць Віктар Ганчар. А мастакі ініцыятывы «Вячоркі за малёўкі» спрабуюць разам выдумаць кампутарную гульню з вобразамі беларускай міталогіі. Усё гэта на працягу гадзіны. Еўразвяз выключыў са спісу беларускіх грамадзян, у дачыненні да якіх уведзеныя візавыя і фінансавыя санкцыі, 24 асобы. Так, са спісу выключаныя Наталля Пяткевіч, Леонід Мальцаў, Генатня Выглас, Анатоль Рубінаў, Яўген Полудзень, Уладзімір Палуян, Алексей Васільяў, Юрый Пракопаў, Сергей Бламейка, Тамара Алпеева, Генадзь Падгайскі, Міхаіл Батура. Акрамя таго, са спісу выключаныя і некаторыя суддзі. У афіцыйным рашэнні не паведамляецца, чаму менавіта гэтыя асобы былі выведзеныя з-пад санкцый. Палітолях, дырэктар Інстытуту палітычных даследаванняў палітычная сфера Андрэй Казакевіч заклікае не перабольшваць значэнне цяперашняга рашэння Рады Еўразвязу.
Я, в принципе, такое великое значение, конечно, такое падение надавал, потому что она, хоть и имеет такой, ну, символичный характер, але при этом цалком укладывается в агульную схему развития белорусско-европейских стосунков опошнего периода. То есть это, певные такие, нехай себе символичные, великие вязково кроки, как бы, на сустрэч одного боку и другого боку, якія, напевно, принципово не меняют диспозицию, але створают такие сприяльные фон для начинания супрацовництва, для повеличения узроўню и интенсивности контактов.
Палітолег Казакевіч лічыць, што калі падчас і пасля прэзідэнцкіх выбараў у краіне не будзе жорсткіх рэпрэсіяў кшталту тых, якія мелі месца ў 2010 годзе, то паступовае зняцце санкцыяў можа працягнуцца. Ініцыятыўная група кіраўніка дзяржавы за 10 дзён з 30 адведзеных законам сабрала патрэбныя 100 тысяч подпісаў за свайго кандыдата. Як ідуць справы ў іншых? Эканаміст Віктар Цярэшчынка задаволены набраным тэмпам.
Буквально час назад мы подвели итоги 39 850. Ну, вчера я, например, посетил позавчера Витебскую область. Это Поставы, Шарковщина, Глубокая, Браслов. Лично стоял на рынке у пикетов. Куча людей. Вот Шарковщина. Мы приехали, ну, рынок же 6-7 утра. Подъехали, пикет поставили. Боятся все. Потом сарафанное радио минут через 20 сработало. И гуськом все. Очень много подписей.
Сёння мы таксама пагаворым пра то, якую стаўку робяць групы кандыдатаў на нацыянальную сімволіку або выбар мовы для плакатаў і пікетаў. Так, кіраўнік Менскага штаба Таццяны Караткевіч Яраслаў Берніковіч азначае, што кандыдатка – гэта беларускамоўная, і пры зборы подпісаў выкарыстоўваюцца абедзве дзяржаўныя мовы.
Ставление до белорусской мовы нормалевое, и когда человек хочет дать подпись, белорусская мова его не останавливает. А вот с белорусскомовными отбывает сейчас именно два рота. И когда стенд оформленный по-российски, то кажут, ну вот я дал подпись, але тут по-российски. Фронт увогуле избирает подписи в экспериментованной белорусской мове.
У Менскі райсуд сёння прывезлі хлопцаў, якіх АМАП затрымаў 1 жніўня пад Менскам. Нагадаю, што ўвечары 1 жніўня ў лесе пад пасёлкам Зялёнае сабралася група моладзі на рок-канцэрт. Паводле прысутных усяго было да 80 чалавек, некаторыя паспелі паставіць намёты. А жорсткае затрыманне з прымяненнем сілы пачалося амаль разам з канцэртам. Некаторыя з затрыманых хочуць засведчыць нанесеныя пабоі. Сведка падзеі Марыя распавяла нам пра дзеянні праваахоўнікаў.
Одного мальчика, который не согласился с протоколом, вот, его убили, его везли в наручниках туда уже, единственное, только он был в наручниках. Вот, его же и в кабинете били, а остальных ребят, насколько я поняла, их били только в автозаке.
Третий президент Украины Виктор Ющенко лечит, что французский актер Жерар Депардье принес принижение своей нации, оказывающие пропагандистские послуги Владимиру Путину. Это Ющенко лечит невытлумачальной помылкой Депардье и сгадывая, что ранее, участие их сябровских встреч во Украине, актер довольно недоплематично выказывался на конт Путина. Вот фрагмент интервью Виктора Ющенки нашей корреспонденции Ганни Соус.
С этических мотивов я не буду называть его слова, потому что вы запикаете в эфире.
Ну а позднее больше полное интервью Виктора Ющенки. А жыхарка Магілёва, журналістка Дыяна Якаўлева, 2 тыдні адпрацавала валянтыркай у Харкаве на адной з тамтейшых гуманітарных станцыяў. Разам з іншымі валантэрамі яна раздавала ўцекачам з зоны антытэрарыстычнай аперацыі гуманітарную дапамогу. Дыяна на просьбу нашага корэспандэнта падсумуе, што дала ёй гэтая паездка і што яе паклікала ва Украіну.
В нашей деятельности занимаюсь какой-то активностью и понимаешь, как это влияет на общество и на жизнь. Но сложно увидеть вот реальное действие, которое реально помогает. А там, когда ты раздавал эту одежду, у тебя было что-то такое материальное в руках, и ты помогал реальному человеку. Когда тебе как-то становится хорошо внутри.
Кажа 23-гадовая Дыяна Якаўлева з Магілёва.
Година дня на свободе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Траціна з 30 каляндарных дзён, якія адводзяцца для збору подпісаў у падтрымку патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта, скончылася. З чым прэтэндэнты прыйшлі на першы прамежкавы фініш, высвятляў мой менскі калега Владзімир Глот, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
На папярэдніх выборах, як вядома, найбольшую колькасць подпісаў заўсёды збіраў Александр Лукашенко. Як сёлета ідуць справы ў гэтага кандыдата?
У падтрымку Александра Лукашенко ўжо сабраная неабходная 100 тысяч подпісаў. Пра гэта заявіла ў сваім штотыднёвым відэазвароце на сайце Цэнтральнай выбарчай камісіі старшыня Лідія Ярмошына. А кіраўнік ініцыятыўнай групы дзейнага кіраўніка дзяржавы, гэта старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Міхаіл Орда адзначае, прыхільнікі Лукашэнкі, калі падпісваюцца за яго, найперш кажуць, што імкнуцца жыць у мірнай і стабільнай краіне. І таму менавіта Лукашэнку яны і хочуць зноў бачыць прэзідэнтам. Краіна, паводле кіраўніка ініцыятыўнай групы Лукашэнкі, кансалідуецца вакол моцнага лідара.
Владзімір, ну, сярод патэнцыйных кандыдатаў лідары 3 палітычных партыяў. Ці падпісваюцца за іх выбарцы, ці ахвотна падпісваюцца?
Вось такія дадзеныя маюць лідары палітычных партый. Ініцыятыўная група лідара партыі «Справядлівы свет» Сергія Калякіна, зарэгістраваная ў цэнтры выбаркамі пад нумарам 2. І прэтэндэнт на прэзідэнта сёння паведаміў «Свабодзе», што мае ў сваім актыве ўжо каля 20 тысяч подпісаў.
Мы сабіралі на суботу, і мы сабіраем там, ну, ёсць графік. Потому что каждый день людей дергать смысла не имеем. Ну, около 20 тысяч, почти 20 тысяч. За 8 дней. 2,5 где-то получается. А надо 3,5. А надо увеличивать, если получится. Мы это тоже понимаем. Но люди еще многие не раскачались.
Перший намесник старшини ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич, син претендента на президентську посаду від партії Сергія Гайдукевича, каже, що у активі є вже 55 тисяч підписів.
55 тисяч на прошлую п'ятницю у нас зібрано. Планируємо 15 августа закінчити збір підписів і вийти на 120 тисяч. Упор наш, зроблений на ход по квартирам, абсолютно оправдав себе. Пікети все-таки це агітаційний більший спосіб. І на пікетах, ну, якщо в день на пікеті зібрати 100-200 підписів, то там шедевр. А бывает и 50, и 60, у людей нет паспортов. Вот в чем проблема.
Задоволены своей деятельностью и Виктор Корнеенко. И он керовник инициативной группы потенциального кандидата в президенты, лидера еще одной партии, объединенной громадянской, Анатолия Лябецкий.
Активность, она видовочная, так? Люди стоят в пикетах, и пикетов столько, сколько мы планировали фактично. Если по краине, то около 40 пикетов огулом. В этом сенсе все нормально. Что до колькости подписов, ну, мы подводим даденные у понеделок у вечера, там, у 9 годин у нас онлайн, и в четверг. А пошние даденные на минулый четверг, если около 15 тысяч, так, прикладно было. И то это даденное не совсем полное, потому что мы же не знаем информацию от людей, которые избирались по квартирах. Вот, в основном только пикеты.
Сярод патэнцыйных кандыдатаў сёлета ўпершыню з'явіліся жанчыны. Ці палягчае ім гэта кантакт з людзьмі? Ці маюць яны нейкія дадатковыя прэферэнцыі, выгады ў сувязі з гэтым?
Ну, вядома, што так. Вось тыя, хто быў непасрэдна на пікетах жанчын, гэта і Тацяна Караткевіч, і Жанна Рамановская, кажа, што спыняюцца людзі, асабліва мужчыны спыняюцца. І нагул стаўленне да жанчын добрае. Мабыць, не выпадкова. У Тацяны Караткевіч ўжо ёсць 43 000 подпісаў. Гэтую лічбу назваў сёння Свабодзе кіраўнік яе выбарчага штабу Андрэй Дзмітрыеў.
Па стану на сённяшні дзень там 43 000 подпісаў прыкладна. Ну, у нас быў правал першыя 4 дні, пакуль ўсё як бы наладжвалася. Ну, зараз мы істотна павялічылі колькасць пікетаў, бо сама каманда стала больш актыўнай. У нас зараз прыйшло там новае абсталяванне таксама для пікету, такое больш лёгкае, больш зручнае. І пайшлі больш масава людзі ад дзвярэй да дзвярэй. Таму вось мы, в прынцыпе, выправіліся і зараз ідзем у тым тэмпе, на які разлічылі.
А вось у педагога Жанны Рамановскай, якая часова не працуе, є вельмі малая ініцыятыўная група, толькі 110 чалавек. Ва ўсіх астатніх прэтэндэнтаў болей за 1000. І таму справы гаспадарні Рамановскай, мабыць, на тле іншых кандыдатаў не вельмі добрыя. І яна сёння, калі мы з ёй размаўлялі, яна усялякім чынам пазбягала агучваць лічбы.
У меня самая малочисленная группа, инициативная, и поэтому, исходя из того, что финансирования у меня, в принципе, никакого, только знания, опыт и огромное желание что-то изменить в нашей стране. Люди работают в свое свободное от работы время. Можете себе представить количество собранных голосов. Ну, а пока я не могу ничего озвучить. Несколько, может быть, позже будем видеть, как это идет процесс.
Паабяцала нашаму карэспандэнту Жанна Рамановская. Нагадаю, што на збор подпісаў ініцыятыўным групам паводле выбарчага кодэксу даецца 30 каляндарных дзён. Дзень, калі патэнцыйныя кандыдаты могуць яшчэ сабраць апошнія подпісы 21 жніўня. Ну а зараз пра тое, як гэта выглядае на месцах. У горадні подпісы за сваё вылучэнне сёння збірала Тацяна Караткевіч, а на пікет Анатолія Лябецькі напаў невядомы. Перадае Міхал Карнівіч.
Пікет па збору подпісаў за Тацяну Караткевіч зладзілі побач з польскім кансулятам. Нягледзячы на тое, што гэта даволі люднае месца, дзе прыносяць здаваць пашпарты на візы, ахвотных паставіць подпісаў было не так і шмат. Як правіла, падыходзілі больш маладыя людзі, падоўгу размаўлялі з Караткевіч, задавалі пытанні. Зборчык подпісаў Вадзім Саранчыкоў кажа, што параўнальна з мінулымі прэзідэнцкімі кампаніямі сёлета подпісы збіраюцца з яшчэ большай ахвотай.
Людзі падыходзяць, кажуць: "Малацы, трэба нешта рабіць, малацы, малацы, малацы". Такое так само назирание. Мы стоим постоянно со стягом. Стяг – это просто маяк, на які идут люди. Потому что вельми шмат людей, просто проходящие мимо, разворачиваются, идут напрост на нас. Над мало читающие то, что написано на стендах, просто ожидают отдать голос, как что-то изменилось.
Сама Тацяна Караткевич зауважила Свободе, что встречи с выборцами у разных регионах Беларуси показали. Электорат хочет измену и шукая их наперш у тех кандидатах, какие себе пропановывают. Она зауважает, что выборцам не стае інфармацыі аб новых людзях, кандыдатах, і яны шукаюць яе на пікетах.
Таму вось мой удзел у гэтых пікетах, паездкі, яны становяцца вельмі важныя. Так, частенька людзі запытваюцца пра пенсіі, як на іх пражыць, так, пра эканамічнае пытанне, што рабіць. Вось учора да мяне падышлі хлопцы з дзяржаўных установаў, там сэнспалкома, там яны там працуюць, яны падпісаліся, яны там што-то паглядзелі, дзе-то ў інтэрнэце, што я прыехала, прыйшлі ось менавіта паразмаўляць на гэту тэму. Таму што маладыя людзі, іх цікавіць як бы будучыня, іх цікавіць будучыня. Ілі там сям'я з медыкаў ось кажуць, што дзе працаваць, на гэтую зарплату немагчыма выжыць.
Паводле Караткевіч, за тыдзень збору подпісам яна яшчэ болей упэўнілася, што варта браць удзел у выбарчай кампаніі. Яна перакананая, што палітык павінен ісці да канца ў сваёй мэце, а па-другое, ён відавочна, што калі апазіцыйныя палітыкі не будуць браць удзел у гэтых выбарах, то Лукашэнка атрымае легітымную перамогу.
Частка электарата жывуць было. А вот як было ў 90-е, а як было ў 2000-е. Частка электарата большая частка там жыве сённяшнім днём, сённяшнім днём, разумееце, толькі сённяшнім, яны пачынаюць, а гэты дурны, а гэты дрэнна кіруе, так, а гэтыя чыноўнікі перабольшваюць, да? Ведаюць усіх паімённа, яны скардзяцца, шукаюць праўды і бясконца выжывуць у гэтай сённяшняй сітуацыі. І вельмі мала людзей задумваюцца пра будучыню і думаюць пра яе пазітыўна. І хацелася б, каб гэта змянілася, таму што мы тады людзі, калі мы асэнсоўваем, што адбываецца зараз і бачым будучыню. Вось мая кампанія вось пра гэта.
У горадні пікеты па збору подпісаў ладзяцца яшчэ толькі за Анатоля Лябецьку. Апошнія дні не стала відаць пікетаў за Лукашэнку. Сёння ў горадзе адбыўся інцыдэнт на пікеце па збору подпісаў за Лябецьку. На пікет у мікрараёне Фарты напаў невядомы. Паводле Міколы Вораны, які адзін стаяў у пікеце, нападніку было прыкладна каля 30 гадоў.
Ну, гадоў, можа, па 30, так, вот такі вот. То я здраднік радзімы, што я ты самы там на Амерыку працую, даляры атрымліваю, ці еўра, ўсё такое, кідаў, ўсё. Гэта самае супраць Расіі, супраць Пуціна, супраць всіх, супраць Лукашэнкі такое. Вот. Напад просто я адбіваў супраць яго. Людзі баранілі, вельмі баранілі людзі. Там тут стэнды хацеў ламаць, там яшчэ там яго памочнік быў. Той памочнік яго просто адцягнуў, калі я пазваніў міліцыю, ён адцягнуў яго, разумееш? Просто такі, ён на таксі прыехаў разам з таксістам, там яго таксіст за руку і папёр, таксі пасадзіў павёз.
Паводле Ворана, калі прыбыў нарад міліцыі, нападнік са сваім сябрам ужо ад'ехалі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Ну, а зараз пра тое, чаму адбыўся такі паварот да беларускай мовы ў кіраўніка дзяржавы і якую мову на пікетах па зборы подпісаў выкарыстоўваюць іншыя прэтэндэнты. Згадаем, што тры прэзідэнцкія кампаніі 2001, 2006 і 2010 года Александр Лукашэнка праводзіў пад лёзунгам па-руску «Вместе за сильную і працвітаючую Беларусь». І вось сёлета лёзунг кардынальна зменены, і на плакатах па зборы подпісу выкарыстоўваюцца два варыянты па-руску і па-беларуску «За будучыню независимой Беларусі» і, адпаведна, «За будучыню незалежнай Беларусі». А, да прыкладу, пікеты па збору подпісаў за Сергея Калякіна, Мікалая Улаховіча і Віктара Цярэшчынку аформлена выключна па-руску. Валер Ухналёў, кіраўнік ініцыятыўнай групы па вылучэнні Сергея Калякіна, такім чынам абгрунтаваў пазіцыю беларускай партыі левых «Справядлівы свет».
Никакой политики здесь нет. Как обычно, у нас все ведется на русском языке. У нас даже и вопроса такого не возникало. Это нужно на русском, не на белорусском. Вот это вы задали мне сейчас вопрос, но мы об этом как бы и не задумывались. Есть люди, которые разговаривают на белорусском, на пикетах стоят, но специально что-то делать мы не планировали.
Леў Марголін, кіраўнік перадвыбарчага штабу Анатоля Лябецькі, кажа, што ўсё залежыць ад таго, хто стаіць на пікетах.
Мы не можем тут диктовать некую агульную политику, бо у нас есть люди, які размовляють по-белорусски, есть люди, які не ведают белорусской мови. У нас нема такого багатого выбору, каб мы могли поставить на все пикеты по одному белорусскомовному и по одному русскому. По ситуации. Я особисто стою на пикете, и коли до меня подходит человек, який починає розмовляти по-белорусски, я ему отказываю по-белорусски.
Таварыства беларускай мовы напярэдадні выбараў выступіла са зваротам да ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, у якім адзначыў, што найважнейшы складнік нацыянальнай культуры і незалежнасці краіны, беларуская мова, перажывае надзвычай складаны перыяд і таму прапануе ўсім патэнцыйным кандыдатам уключыць у свае выбарчыя праграмы канкрэтныя абяцанні. Што да выкарыстання мовы патэнцыйнымі кандыдатамі, старшыня ТБМ Алег Трусаў падзяліўся такімі сваімі назіраннямі.
Мова завжди впливає і впливала. І сам факт увеличення білоруськомовної продукції Лукашенки говорить о тим, що його соціологи і аналітики дарми взагалі не отримлюють. Повага до мови громадської виросли, вони тут це скористали. Одозні від Калякіна, і вони люди позавчорашнього дня, і тут нічого, як дімі, не зробиш. Я бачив пікети Терещенки, там так слава, я не бачив ні слова по-білоруську. Секреткевич, я бачив два варіанти. Є цілком русскомовні пікети, є цілком білоруськомовні. І коли рускомовні, то вони без біло-червоного стяга і стоять поруч з Лукашенком, під стягом державним. Коли білоруськомовні, то висить біло-червоно-білий стяг і клялебедьки.
Гэта продумано так?
Я так бачив, я не ведаю, продумано чи ні, но збоку отримовується доволі так смішновато. АГП білоруська мова вельми мало. Там основним переважає російська мова. Ми зустрікалися з Лебедьком, гутували, послали йому наші пропанови, він бив у груді, казав, що білоруську мову буде використовувати активно, на практиці ще надворювати.
Назиранні Олега Трусова. На пікетах опозиційних кандидатів лунають біло-червоно-білі стяги. Чому Тетяна Короткевич і Анатолій Лебедько, не підкреслюючи у своїх програмах національні моменти і маючи спеціальні штандари своїх організацій, усе ж узброїли пікетчиків національної символіки? Ось що потлумачила Тетяна Короткевич.
По-перше, у мене у команді шмат різних людей з різними поглядами. Комусь подобається на історичний стяг до червоно-білої погоні, а хтось звикся вже з червоно-зеленим сучасним, да, якому вже там шмат годів. Вони також сябри партії, сябри організації «Говори правду», і у мене так шмат стягів різних. Тому що я дозволяю людям стояти по своїми стягами. Тим більше я коаліційний кандидат. Партія БНФ так само свої стяги використовує. Тобто це ось якраз адмініструє той, що справжній коаліційний кандидат. І я хочу вам сказати, що, звісно, є і позитив від того, що люди бачать біло-червоно-білі стяги. Ну, вони їх вважають, вони одразу оцінюють, що це за кандидат. Ну, в сенсі, там, орієнтують одразу. Є також такі пропонови, ось я у Городні була. Там до мене мужчина підійшов, представився і сказав, що було б добре, коли б у нас у пікетах були ще і червоно-зелені з орнаментом стяги. Я його запросив, кажу, коли ласка, долучайтеся до наших пікетів зі своїми стягами, ну, ось супер буде.
Лідер АГП каже, що сябри його на ініціативної групи почали використовувати при зборі підписів національну символіку, коли стало зрозуміло, що улади не будуть чинити перешкодів.
Я той кандидат, який має гонор мати непосередні відносини до того, що біло-червоно-білий стяг і герб погоні стали державними, як депутат Верховного Совета 12-го скликання. Я щиро вірю, що погоня і біло-червоно-білий стяг будуть не тільки національною символікою, а стануть державною. Тому що історія Білорусі починається не з президентської першої кампанії і навіть не з Великої Вітчизняної війни. Це просто логічно і це гармонічно для нашої історії. Що дотичить використання символіки під час виборчої кампанії, то наша тактика така. Ми робимо стільки ж кроків і таких, які нам дозволяють обставини. І коли можна використати цю символіку, то ми це безумовно робимо. Реакція у людей різна, але ми для цього і пішли в кампанію, щоб з людьми розмовляти, дискутувати, відстоювати свою позицію і переконувати їх. Для нас гармонічне використання і партійних стандартів, і біло-червоно-білого стяга. Ми це будемо робити, підкреслюю, і далі. Коли це викликає дискусію, будемо дискутувати. Коли це викликає цікавість, будемо її підтримувати. Так що все, поки йде для нас виборча кампанія, немає цікавості великої у людей, але наш удел, наше послання, наші пікети являються притягальними. Це вже великий плюс.
Знакомитый белорусский историк-геральдист Анатоль Титов каже, что коли политик бере на узброение певный символ, то становится пропагандистом тих идей, которые у этом символе закладены.
Коли они себе позиционируют, тем более, что это стяг же был моим державным стягом, так что они, так сказать, пропагандуют эти идеи, подкресливают эти идеи, которые я так разумею, я с ними не разговаривал. Вот. Но я так думаю, что, так сказать, свядомо они подкресливают, что они, так сказать, некие иншие переутворения. Вот, какие были, так сказать, все скасованы. Там же была у нас парламентская республика, да. Под бело-червоно-белым стягом. А я головное, как мне запаскудили. Выкористовывать они любые могут. Так что демократичная краина.
Кажа историк Анатоль Титов. Грамадскі актывіст і прадпрымальнік Ігар Леднік заклікае пазіцыю замест удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах правесці кампанію па адхіленні Александра Лукашэнкі ад улады. З падрабязнасцямі ў эфіры наш корэспандэнт Ігар Нержын. Добры вечар.
Добры вечар.
Такім чынам, як абгрунтоўвае грамадскі актывіст свой зварот у ЦВК?
Грамадскі актывіст Ігар Леднік лічыць, што ў 96-м годзе Александр Лукашэнка здзейсніў канстытуцыйны пераварот. Ігар Леднік спасылаецца на заключэнне спецыяльнай камісіі Верховнага Савету 13-га склікання, якую ўзначальваў Віктор Ганчар. Гэтак была камісія па прававой ацэнцы парушэнняў Александра Лукашэнкам канстытуцыі і законаў Рэспублікі Беларусь. І вось паводле заключэння этой комиссии, то, что зрабил у 96-м годе Александр Лукашенко, это криминальное злочинство. Захоп державной улады неконституционным шляхом.
Есть заключение спецкомиссии Верховного Совета 13-го сликания. Там в этом заключении разно сказано, что в 96-м годе отрывался лицом переворота. Это злочинство, и там есть артикул, по якому спецкомиссия это и оценила. Але, коли это затверждение заключения было, повинно было отриматься 19 вересня 99 года. 16 вересня возникает Гончар. И это заключение, по сути, оно зараз не востребовано нашей оппозиции.
Ці отримал уже Ігар Леднік отказ на свой зворот? Какая реакция ЦВК?
Так, ён атрымаў адказ, атрымаў дастаткова хутка, але адказ ЦВК быў даволі прадказальны. ЦВК сказалі, што не бачаць у звароце Ігара Ледніка ніякіх фактаў, падстаў для адмовы ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы па вылучэнні Александра Лукашэнкі. Таксама зазначылі, што ў прынцыпе законадаўства не прадугледжана адмена рэгістрацыі ініцыятыўнай групы.
Ігар, калі гаварыць пра гэты крок Ігара Ледніка, то згадаем, што гэта не першая такая ініцыятыва, і раней некаторыя юрысты звярталі ўвагу, што ёсць падставы пачаць працэдуру адхілення сучаснага кіраўніка з пасады прэзідэнта за парушэнне ім канстытуцыі і законаў. Згадайце ранейшыя выпадкі.
Так, сапраўды 5 гадоў таму фактычна аналагічны зварот падрыхтаваў вядомы праваабаронца юрыста Гары Паганяева. Ён таксама спасылаўся на гэты доклад специальной комиссии Верховного Совета, и он звернулся у Совет Министров и Палату Представников за кликом распачать процедуру отхиления Лукашенко от улады. И он посылался в приватности на артикул 88 Конституции Республики Беларусь об вызволении президента от посады до терминова. Он так само закликал выставить обвинувачение Лукашенко по поводу артикула 357 Криминального кодекса, это злого чи иншие деяния, учиненные с метой захопу державной улады, а так само организовать расследование по гэтым падзеям. Але так само гэты зварот Паганяева был проигнорованы уладами, и яны не зауважили у ім некіх подстав для выставления обвинувачення дзейнаму кіраўніку улады.
Ну а далейшае ацэнсаванне выбарчай кампаніі пазней у праскім акцэнце.
Чаму сёлета збор подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду ідзе значна больш млява, чым у 2006 і 2010 годах? Што лепш для прэтэндэнтаў, гаварыць пра праблемы, якія турбуюць грамадства, ці прасоўваць свой парадак дня? Якая тэма, праблема застанецца ад выбараў 2015 году? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валенціна Кудовіч, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько и письменник-публицист Виктор Марцінович.
Слухайте пазней у эфіры. У Мінскім райсудзе адклалі працэсы над удзельнікамі рок-канцэрту «Пад зялёным». Працэсы цягнуліся не больш за хвіліну кожны. Суддзя Ткачук, якая вяла справы, адклала працэсы для выпраўлення пратаколаў. Нагадаю, што ўвечары 1 жніўня ў лесе пад пасёлкам Зялёнае, непадалёк ад Менску, сабралася група моладзі на рок-канцэрт. Паводле прысутных, усяго было да 80 чалавек, а некаторыя нават паспелі паставіць намёты. Калі канцэрт ужо пачаўся, з'явіліся супрацоўнікі АМАПу і пачаліся затрыманні. Сведка падзеі Маша распавяла пра дзеянні праваахоўнікаў.
Только один поехал снимать побои. Больше никто, по-моему, не поехал, потому что ни у кого больше нет. Всех били так, что не осталось ничего.
Задержали вообще 5 человек, но двоих вчера отпустили из Жановичского отделения милиции.
А зараз з нами на сувязі наш корреспондент Олег Розділович, який сочить за гэтай справай. Привітання, Олег.
Привітання.
Ось, на вашу думку, з чым може быць звязаная жорсткасць разгону гэтай акцыі, калі гэта просто рок-канцэрт, явна акцыя не палітычная?
Ну так, ось самі арганізатары, удзельнікі, от Марія, суразмоўца моя, расказала, што яны не маюць ніякого дачынення да палітычных нейкіх падзеяў, да палітычных групаў, але ось менавіта іх група ўжо не першы раз аказваецца становіцца пад мішэнню для так падобных дзеянняў. Раней іх у 2012 годзе гэтак таксама затрымлівалі некаторых удзельнікаў панк-рок канцэрту ў клубе «Піраты», такі ёсць у Менску клуб, але аказваецца тады вось это было клубе, а ўпершыню яны паспрабавалі правесці падобны канцэрт на прыродзе, і вось паўтарылася тое самае. Яна это звязвае з тым, што міліцыя, нейкія спецслужбы, відаць, ну хочуць на канца кантраляваць любую ініцыятыву людзей, і гэта, канешне, не ўзгадняецца з уладамі та падобныя акцыі, і вось менавіта таму яны становяцца аб'ектам такіх вот дзеянняў.
Няўжо на гэты канцэрт не трэба нейкі спецыяльны дазвол?
Ну, конечно, про які дазвол можна казаць, калі людзі просто збіраюцца з гітарамі ў лесе, разбіваюць намёты, сядзяць там каля кастроў і спяваюць. Ну, які можа быць дазвол? Адзінае, што, ну, это даволі такая, ну, унушальная група сабралася. Да, 80 чалавек, з іх вот потом па звестках 50 было ажно затрымана. Вот, відаць, таму, што это такая вот непадкантрольная ўладзе, суполка.
Без дазволу сабраліся.
Па нейкіх інтарэсах сабраліся, да. Я вот магу нагадаць, што ў 2012 годзе гэта таксама нацыянал-бальшавікі збіра молодые под Менском, так само у леса, они нават не дали речи разобрать, наметы не поспели поставить, как на них накинулись амапуцы, кедебисты у цивильным, и вось их похопали, и так, потом так само штрафы давали. Так, это было и здесь, и можно было предсказать, что с наибольш таких вот, тех, кто не подпарковался, не протестовал, их обовязково там покарать. Так отбылося и тут, вот пятерых человек затримали, склали на них протоколы, сегодня мусили судить трех, но вот покуль процессы отклались, потому что протоколы оказались неким, но непотребным выглядеть.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее с вами в студии Алина Тиханович. Третий президент Украины Виктор Ющенко лічит, что французский актер Жерар Депардье принес принижение своей нации, оказывающей пропагандистские послуги Владимиру Путину. Это Ющенко лічит невытлумачальной помылкой уже немолодого человека и сгадывает, что ранее, у часе их сябровских встреч в Украине, актер довольно недоплематично выказывался на конт Путина. Вот фрагмент интервью Виктора Ющенки нашей корреспонденции Ганни Соус.
Я не то, что не понимаю то, что делает Жерар последние несколько лет. Я был глубоко убежден, что в тех отношениях, которые были у меня с ним, в моей семье, этот человек правильно классифицировал, кто такой Путин. Причем это он говорил десятки раз. С этических мотивов я не буду называть его слова, потому что вы запикаете в эфире. И я считал, что это были его убеждения. Я сегодня не могу представить в силу других мотивов, которые заставили человека в годах так ошибаться. Я думаю, что он принес унижение своей нации тем, что он сделал последние два года в своей пророссийской идентификации.
Французский актер Жерар Депардье неодноразово наведывал Украину у часы президентства Виктора Ющенки. А в 2007-м разом с семьей Ющенков нават сустракал каляды. Пресса тогда писала про сябровство французского актера и третьего президента Украины. А днями французскому актору, який отримал громадянство России и вядомы своими украинскими антиукраинскими заявами, был заборонен уезд в Украину термином на 5 годов. А днями побывавши у Беларуси, Депардье так само заявил, что не разумее, чому у президента Беларуси Александра Лукашенки такая дренная репутация на Заходе.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Жыхарка Магілёва, 23-гадовая журналістка Дыяна Якаўлева, 2 тыдні адпрацавала валянтэркай у Харкаве на адной з тамтейшых гуманітарных станцыяў. Разам з іншымі валантэрамі яна раздавала ўцекачам гуманітарную дапамогу. Сваімі ўражаннямі яна падзялілася з беларускай свабодай.
Дыяна, а ці шмат уцекачоў наведваюць цяпер гуманітарныя станцыі? І як паводзіць сябе тыя, хто вырваўся з зоны ваенных дзеянняў на Донбасе?
Сейчас, когда прошел год после того, как они начали приезжать в Харьков на эти станции, они сейчас уже такие адаптированные к жизни, немножко подуспокоились. Нам рассказывали, что год назад это было вообще очень тяжело. Они приезжали, устраивали истерики. Местный психолог разрывался, не знал, что делать в этой панике. Год назад было около 2000 такие потоки, которые они просто не могли обслуживать. А сейчас нормально. Это около 300 в день. Сказали, что это мало. Но вот я 7.50 обслуживала в день, вещи им раздавала.
А эти девчата все были из Беларуси, которые працевали в Оленту?
Волонтеры там в основном сезонные АТО. И все они с такими историями сложными. Вот тоже пришли за какой-то помощью и решили, что они там нужны и остались там работать. Именно белорусских волонтеров было 4.
А на агул ці шмат беларусаў на таких станциях працуюць волонтерами?
Особо желающих, я знаю, нет. У людей какое-то все-таки есть какие-то ассоциации с войной. И те люди, с которыми потом разговаривали, активисты, да, это все интересно. Мало ли, какие у нас проблемы потом будут здесь, когда мы приедем сюда. Если сказать сленгом, присанут и все, просто за штампом в паспорт.
У вас такого не было? Не звонили вам?
Странная ситуация происходила у меня дома. Я так и не поняла, потому что мои родители не рассказывают мне, но после того, как я съездила туда, они всю мою литературу, все мои записи, все мои наклеечки, все мои открыточки, они все спалили.
Дэна, вернемся до утекачоў. Люди, которые приехали из зоны АТО, лічат себе украинцами, ці яны цалкам национально дезориентованные?
Ну, они рассчитывали на помощь. Вот они говорят, что мы ехали сюда за помощью, что мы одна страна. И в самом Харькове очень большой такой национальный уздым. Там наклейки, там разукрашены цветофлаги деревья. Даже пароли от Wi-Fi, они националистические, скажем так, антироссийские, против путинские. И все очень остро реагируют на все, что связано с Россией именно.
А те люди, которые приезжали из Донецка, они так само интегрировались в этот вот национальный уздым? Те спробовали дистанцироваться?
Нет, они еще более обозленные были действия военные. С боку России.
А те было отчувание у Харькове, что недалеко от Яху война?
В принципе, там же мирная жизнь. Тревоги у тебя не возникает. И очень хочется туда, потому что людям, которые там работают, им нужна эта международная солидарность.
Волонтерка Дыяна вернулась с Харькова у Могилёв. А на летнік у Ружаны з'ехаліся два десятки мастакоў. Першую палову дня моладзь працуе на рэстаўрацыі палаца Сапегаў, прыбірае падземныя паверхі, а пасля абеду мастакі ствараюць вобразы для кампутарнай гульні на падставе беларускай металюгіі. Арганізавала летнік менская мастацкая ініцыятыва «Вячоркі за малёўкі». Корэспандэнт «Свабоды» паразмаўляў з кіраўніком гэтай групы Уладзіславам Марозам.
Такая, скажем так, небольшая сополка, которую вот мы еще организовали, наверное, года полтора назад. Хотелось развиваться вот в области именно компьютерной графики, именно как концепт-арта. То есть, ну, концепт-арт – это когда художник занимается разработкой этой идеи, например, там, придумать персонажа, локацию, все что угодно. И начали собираться небольшими компаниями. Сначала там человек 5-10, сидели там в кафе, рисовали на какие-то темы определенные. Потом решили все это более-менее масштабно развить. И где-то уже как с сентября месяца там начали снимать большие помещения на 30-40 человек. Читать лекции, там, давать задания всякие. И вот все это переросло в итоге в какое-то еженедельное мероприятие, где мы вплоть до того, что приглашаем разных интересных людей, моделей, читаем лекции, я, к примеру, сам читаю. Вот, тех же о концепт-арте, там, к примеру, там тоже белорусская металлогия, как ее применить вот, в компьютерной графике.
Белорусская металлогия у компьютерной графики?
Вот, представьте, к примеру, будет какое-то делаться компьютерная игра белорусская. Почему бы вот, не делать ее на всяких там пресловутых эльфов и там гномов всяких, а впихнуть туда вот именно белорусскую мифологию, которая очень сильно богата. То есть такого как бы никто не делает, а это довольно-таки уникальные как бы, вещи, и их никто не использует.
А ці ёсць прыклады нейкіх падобных гульняў, створаных на нацыянальнай металогіі, акрамя згаданых гномаў ды эльфаў?
Знаеце, мне там сейчас вот палякі очень хорошо так выстрелілі просто. Зблакая кніга Анджея Сапковскага там про Ведзьмака, там дзе они туда, в принципе, впихнули вот всю польскую культуру такую вот и мифологию. И вот недавно, например, сделали вот по этой книге очень замечательную игру, то есть вот это про Ведьмака, собственно. И вот она по всему миру очень сильно выстрелила. Это такой яркий пример, когда вот польская богатая культура, то есть очень схожа с нашей, распространилась по всему миру довольно-таки очень быстро.
А какие перспективы у этого занятку? Ці може отриматься, на ваш погляд, у Беларуси такий популярный продукт, який б популяризовал белорусскую металлогию?
Если сама игра хорошо сделана, она будет популярна несмотря ни на что. То есть вот, задача просто сделать белорусскую мифологию очень такой приемлемой, интересной для людей, правильно ее подать.
А какие митичные герои могли присутничать у белорусской компьютерной гульни? Пярун, Вялес?
Даже не сказать, не тоже Пярун, а какой-нибудь вместо тролля, какой-нибудь Багник, Хвярник. Это куда интереснее, потому что, например, я сейчас даже для себя вот выписывал из энциклопедии по мифологии. У нас есть 188 уникальных персонажей по мифологии. Это довольно-таки внушительная цифра.
На ваш погляд, кольки год пройдя, коли белорусы побачат компьютерную гульню на таким национальном грунте?
Как компьютерная большая игра, она может где-то 3 года, иногда 4, иногда 2 занимать. Ну, от ее масштабов зависит. То есть, в принципе, если говорить, если люди начнут, то есть он может выйти в течение 3 лет спокойно. И это не так далеко, как кажется. А может и не получить развитие что-то, и только через 10 лет начать этим заниматься. Тут все зависит, скажем так, все зависит от небольшой группы людей, которые это все начнет.
А как будет выглядеть ваша настольная гульня?
То есть любой тип настольной игры может себе впитать белорусскую мифологию. Будь то экономическая стратегия, будь какая-то военная стратегия, будь то какая-то интеллектуальная там игра. Вот сейчас мы делаем, у нас 3 команды делают каждый по одному эскизному проекту. Вот если он будет действительно хорошим, интересным, он будет играбельный, мы будем в течение полугода его доделывать, дорисовывать, оформлять и потом уже пытаться его реализовывать. То есть, в принципе, полгода-год это может занять.
Про пляны мастацкой инициативы «Вячорки за малёвки» рассказал ее керавник Владислав Мороз. Сустрэнемся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.